Простите, пожалуйста, можно такой вот вопрос задать? Вы в самом начале сказали, что обещали, к этому потом вернуться, что у Эйзенштейна было такое видение мира, что человек находится между двумя силами. Каковы вообще философские истоки его видения мира, в частности, его любовь к текучести мира? Ну, она совершенно очевидна была с детства. И вот это превращение потом, на которое вы обратили внимание тоже, каковы философские истоки? Они из детства, из круга его чтения, из семьи, из полученных книг? Вот это что-то привнесенное или это от какой-то религиозности все-таки?
Спасибо, это очень хороший вопрос, спасибо. Да, вы знаете, он был очень религиозен до 16 лет. Он сам писал, что он был почти экстатически религиозен, ходил к исповеди и вообще выполнял все обряды, он был воспитан такому. Надо сказать, что дедушка и бабушка его жили рядом с Александро-Невской лаврой. То, что он взял с Александро-Невского, это еще чисто семейная история. Это был род из Новгорода, Конецких, Мистихина на самом деле. И самое удивительное, что Сергей Михайлович вырос вот среди всех этих богомольцев, которые приходили в лавру, жили у бабушки и дедушки. То есть в этом смысле там была очень серьезная линия православная. С другой стороны, Эйзенштейн очень много читал. И на гражданской войне вдруг увлекся сначала Шопенгауэром, а потом Ницше. У него был период такого увлечения немецкой философией, особенно Шопенгауэром. И самое поразительное, что у него было ощущение вот этой нестабильности, с одной стороны, и текучести мира, действительно, того, что то, что человек находится между божественным и звериным началом, это шло еще, конечно, от религиозных времен. Конечно, у него человек между Богом и зверем находится, или дьяволом. А вот что касается периода гражданской войны, то тут вдруг обнаружилось вот тот пессимизм Шопенгауэра, который мир как воле и представление для него был чрезвычайно существенным вот на какое-то время. В Москве он для себя открыл марксизм, и одно время марксизмом увлекся, он внимательно, я думаю, прочитал о Марксе, но не очень уверен, что он прочитал «Капитал», хотя сказал, что будет делать фильм «Капитал», но о марксизме довольно серьезно пытался проникнуть в эти категории и довольно быстро вдруг понял, что марксизм имеет свои limitations, свои пределы. Самое поразительное, что у него появилось несколько очень важных поправок к марксизму. В частности, с одной стороны, Фрейд, он увлекся Фрейдом, и у него был период очень серьезного увлечения Фрейдом. А с другой стороны, вот теория относительности, все, что пришло от точной науки, и он, конечно, не мог не реагировать на открытие точной науки, астрономии, и, в частности, отказа от коперникианской системы. Да? Это, у него теория вероятности, каким-то образом, тоже, но это особая тема. И, как ни удивительно, начиная с начала 30-х годов, все больше начинает играть роль восточная философия. Он открывает для себя дзен-буддизм, открывает лао-цзы, и к концу жизни он очень обильно цитирует лао-цзы и книгу «Перемен». И вообще идея потока, потока идущего сквозь разные формы и сохраняющего, что в то же время гомеостазис, это вот одна из самых для него ценных идей. Причем еще одна удивительная вещь для меня, потому что у него сначала была теория конфликта, он прямо по Марксу, вот столкновение, или по Гегелю, скажем, больше. Значит, утверждение, отрицание и синтез, да, вот два начала, которые приходят как бы к третьему, к синтезу, а дальше что после синтеза? Опять непонятно, это такой тупик. Пока он не открыл для себя вот знаменитую эту формулу инь-янь, да, вот, где на черном фоне белая точка, а на белом фоне черная точка. Это единство противоположности, не столько марксистское, сколько вот даосистское. Да? Идея дао, как пути, совмещающего противоположное начало, была для него очень ценна и очень важна. И вот эта философия, пожалуй, определяет зрелый период его творчества.
Спасибо.
Пожалуйста.
Вы упоминали о любви Эйзенштейна к Японии и Китаю, на Востоке. Также, насколько мне известно, он интересовался культурой, иероглифами. Не могли бы рассказать о влиянии вот этих стран на его творчество, в частности, в графику это как-то прослеживается?
А, влияние изучения на Японию?
Нет, наоборот.
Наоборот,
тем, что он интересовался культурой и изучал иероглифами.
Да, это тоже замечательный вопрос, потому что, вы знаете, я это пропустил совершенно. Дело в том, что Эйзенштейн приехал в Москву для того, чтобы изучать японский язык. Это не случайно, потому что на гражданской войне он был в одной группе с человеком по имени Аренский. Это сын композитора Аренского, который увлекался Японией очень и который приводил Эйзенштейна к японскому языку, японскому театру. Эйзенштейн мечтал увидеть театр Кабуки, о котором он прочитал в журнале «Любовь, Трава, Апельсин». И они решили приехать в Москву, домобилизоваться из Красной Армии и поехать в Академию Генерального Штаба изучать японский язык. Зачем? Для того, чтобы поехать в Японию в качестве переводчиков и посмотреть кабуки. Другого пути не было, понимаете? Тогда туризма не было, а чтобы по кабуки приехать в Москву, об этом мечтать не приходилось. И Эйзенштейн начал изучать японский язык. Он выучил довольно много слов и иероглифов. Есть тетради его с иероглифами написанными даже, есть карикатуры, где по-японски автошарж написано «Я в Москве», по-японски написано. И Эйзенштейн вдруг из этого знания японского языка извлек, и японской культуры в самом начале, извлек три урока. Первый урок. Японская вся система сценическая, совершенно не похожая на европейскую, казалось бы, систему, тем не менее базировалась на тех же самых элементах актерского движения и движения драматургического, что и европейское. То есть какой-то более глубокий уровень, как бы общий знаменатель европейской и японской образности. Второй очень важный для него был вывод – это из японского языка. В японском языке пиктография – это упрощенная картинка, это на самом деле иероглиф. Ведь на самом деле имел когда-то реалистическое изображение лошади, а мы сначала в Китае, потом в Японии. И японцы, как и китайцы, с помощью двух иероглифов могут передать понятие. Например, как сделать плакать. Плакать нарисован глаз, иероглиф и вода. Глаз и вода вместе – это значит плакать. Вот самый такой простой пример, который Эйзенштейн использовал, объясняя, что происходит при киномонтаже. Потом, уже монтируя, он говорил о том, что столкновение двух кадров, соединение двух кадров, это совсем не обязательно последовательность действия. То, что американцы делают, например, да, у них такое действие, переходящее из кадра в кадр, причем интенсификация с помощью короткого монтажа. Что делает Эйзенштейн? Он сталкивает кадры таким образом, что два соседних кадра образуют незримое понятие. Ну, например, я вам самый классический пример. В Потемкине, в Одесской лестнице, есть знаменитый взревевший лев, где три позиции льва, одного спящего в лунке, другого приподнявшегося, третьего ревущего. Он эти три кадра вместе соединил. Получился один взревевший лев, как знак такого гнева. И он поставил в конце этой чудовищной расправы с мирным населением карателей, поставил этого льва, который стал одновременно и образом гнева революционного народа, и гнева как бы властей на него. То есть это многозначный образ, но точное завершение всей трагической ситуации Одесской лестницы. То есть это повествование перешло на другой уровень, на уровень обобщения от уровня рассказа о событиях. Там есть и другие, конечно, более сложные примеры. Я просто сейчас говорю то, что можно сообразить и вспомнить. И японский язык научил Эйзенштейна вот этому выходу на другой уровень. И третье, конечно, то, что Сергей Михайлович потом очень много и тщательно разбирал, это переплетение человека и природы, человека и пространства. То, что японцы потрясающие, и у Хокусая, и у Хирошиги, всех японских мастеров, он фактически понял, что японцы делают не просто изображение фигуры. Это одновременно и слияние человека и природы, это одновременно и зримая музыка. И это был для него чрезвычайно потом в Китае. Это он перешел уже к китайской живописи, к китайскому театру, к китайскому языку, к китайской философии. Поэтому для него Я бы сказал, Восток был не отрицанием, а дополнением к европейской культуре. Был более глубокий общечеловеческий пласт, и было как бы два направления, две ветви от этого корня единого. Но было всегда очень важно увидеть, где все соприкасается. Ну, например, еще один. Если вы возьмете книжку из Эйнштейна, вот написанную не так давно, под названием «Метод», второй том «Тайны мастеров», он берет знаменитый принцип «чет-нечет». Инь-янь – это как бы единство противоположности. Мужское, женское, четное, нечетное, светлое, темное и так далее. И он показал на примере триптиха художника Тамаро, как чередуются правые, левые элементы, мужские, женские символы и так далее. А потом вот левое, правое и четное, нечетное он показал на троице Рублева. Совершенно понятно, что Рублев понятия не имел о инь-яне, и это дело не в том, что Рублев знал философию Китая, а в том, что это определенные законы гармонии, которые китайцы изложили по одному, а исихас на Византии по-другому, но принципы те же самые. И вот это единство двух противоположных начал, Эйзенштейн показал и на японской живописи, и на Рублеве, и на иллюстрациях Гульбрандсона к немецкой книжке «Тетка Тома» и так далее. То есть он показал на разных примерах универсальность этого принципа. Но Япония была для него очень важным дополнением к европейской культуре.
Здравствуйте. Я хотела спросить, я видела книжку 66-го года «Неизвестные рисунки» Эйзенштейна. Я посмотрела ее и нашла в этих рисунках даже некоторые идеи, которые в дальнейшем, возможно, были воплощены, например, там Иисус Христос – суперзвезда, или там у него нарисована большая обезьяна, мне тоже напомнился фильм «Кинг-Конг», или мне какой-то рисунок напоминал мне мультик «Чунга-Чанга», что-то остров, жить на нем легко и просто. Я хотела, у меня несколько вопросов, у меня даже детали. Потому что мне кажется, что обращение Эйзенштейна к древнегреческой тематике можно объяснить тем, что революция для кого-то была вот как это духовные поиски, как были у Толстого, у народа богоискательство, а у кого-то это было поход за золотым руном, который удался. Я видела мексиканские съемки Эйзенштейна, и мне кажется, там много говорится о празднике смерти, который праздновался в Мексике. И мне кажется, что вот этот праздник смерти, вот все то, что вы связываете и говорите о муже 1937 года, мне кажется, началось намного раньше, началось период гражданской войны, когда Эйзенштейн воевал на несуществующем фронте, защищал театральное искусство. И сценарий гражданской войны, он был уже заложен, например, в стихотворении Максимилиана Волошина «Ангел мщения», который был написан в 1908 году. И да, вопрос. Вопрос вот по тем, не знаю, видели ли эту книгу, но меня поразил образ, когда у него Мадонна превращается в Соломею. То есть вот один рисунок вы показали, а потом спустя перелез до жесты, и она, эта Мадонна, становится Соломеей. И еще когда на распятии креста, там на одном из рисунков, на медной повязке, нарисованы утки. Связано ли это с тем, что в России у некоторых народов был культ водоплавающей птицы, на уточке, я не буду долго. Спасибо.
Знаете, там, во-первых, я хочу поправить, может, я плохо сказал, Соломея превращается не Мадонна. Там Самсон и Далила, цикл, и это Далила превращается в Соломею. а совсем не Мадонна. Вот, у него совершенно другое. Я совершенно с вами согласен, что, конечно, 37-й год был кульминацией размышлений и образов, которые были еще начиная с гражданской войны. Если мы посмотрим фильмы из Рождения, мы увидим, что там очень много библейских реминисценций, евангельских реминисценций. И на самом деле Россия была, что называется, беременна этими образами. Если мы вспомним 12 блок, чем кончается, то мы и не удивимся тому, что из Рождения тоже постоянно тема присутствует, даже в Потемкине, о чем в советское время не очень писалось. Но я, честно говоря, не очень понял последний вопрос.
Давайте считать это репликой. Давайте считать это репликой, выступлением. Не обязательно вопросом. Просто у нас заканчивается время.
Да, Иван, спасибо. Спасибо, извините.
Спасибо, Анна Михайлович. Я думаю, я выражу общее мнение. Мы вам сердечно благодарны, что сегодняшний вечер состоялся и что вы знакомите нас с вот, той страницей нашей истории, которая еще не стала вот, достоянием такого широкого культурного прихода. Словом, прекрасно, что мы завершаем «Школу наследия» темой, которая в действительности может называться «Школой» и «Школой наследия». А для завершения семестра я передам слово Рустаму Рахматуллину.
Спасибо. Я тоже хочу присоединиться к благодарности. Это вам. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, мы работаем в третий час, но я прошу еще немножечко потерпеть. Я просто попробую представить тех, кто для вас работали в этом семестре. Кроме того, меня просили напомнить, что на столах лежат листы для подписи в защиту вокзала станции Покровская-Стрешнева, где у нас была акция «Выходные дни» о передаче его городу. Вот. И действительно, мы завершаем седьмой семестр. Очень благодарны вам за внимание, участие активное, участие. Очень благодарны этому дому во главе с Леной Владимировной Альшанской, команде на балконе всегдашней, нашим координаторам и активистам, которые, как правило, остаются вот за той, за тем прилавком. Но если бы можно было сюда выйти, я был бы очень признателен. Вот всем, кто делал школу всегда и в этом семестре участвовал. Пожалуйста, Анатолий Афанасьев, пожалуйста, Мария Коробова, давайте Яна Сахронова, Катя Вольнеева, Юлия Володичева, Наташа Румянцева, Настя Селицкая, я же всех не увижу, Саша Фролов, Роман Головко, Юлия Гребенникова, Камера, Алексей Степанов, Дима Чешков, я сейчас забуду кого-нибудь, я же никого не хочу обидеть, Игорь Шипов, пожалуйста. Настя Соловьева. Присутствуют авторы этого семестра. Михаил Ильин. Не убежал? Не убежал еще. Вот. И Настя Соловьева. Давайте, если можно. Вот все как-то это очень скромно. Пожалуйста. Чуть-чуть еще сюда. Я кого-то забыл, конечно. Да, вспоминайте сами, пожалуйста. Валя Самрасова. Где прячется? За занавеской? Валя. Не вижу. Вот. Спасибо огромное всем. И до встречи, скорее всего, в январе. Игорь и Михаил, Настя осталась за прилавком, зачем-то. Ну, понятно. Вот. Ивана Борисова благодарил за дебют в качестве Ивана, в качестве модератора сегодняшнего вечера. Я просто вынужден так ходить, потому что кто-то прячется за колонной. Я обязательно кого-нибудь забуду. Вот, все эти люди и многие другие, Алиса Баркова, автор стиля «Школы наследия», многие-многие другие отсутствующие, Наталья Олеговна не смогла сегодня подойти, Инна была. Вот, мы вам очень благодарны, и Настя Вербицкая, Настя, вот, спасибо еще раз.